В понедельник утром попал в Туле под машину и скончался от многочисленных кровоизлияний известный врач-психиатр Влесов. В тот же день утонула в озере под Смоленском целительница Меланья Царская, спасшая жизнь и здоровье многим сотням людей. Как старая женщина оказалась у озера в 25 километрах от своей деревни, никто объяснить не мог. Этим же вечером повесилась в своей квартире в Нижнем Новгороде еще одна целительница, врач местной больницы. Совсем молодая, 26 лет от роду, Лидия Габуния, не оставив никакой объяснительной записки. А в Москве в то же самое время попал под автобус известный правозащитник Колесник. Еще много подобных случаев было зарегистрировано информационной службой МВД России, еще не сумевшей обработать статистический материал и сделать вывод, что по стране катится волна странных убийств, направленная против специалистов определенной ориентации и людей экзотических способностей. Все это были люди внутреннего круга человечества, так или иначе связанные с его эзотерическим наследием, но официальная наука и статистика ничего не ведала об этой категории людей и объяснить происходящее не могла. На фоне общей преступности волна агрессии против некоторых видных деятелей культуры и искусства, медицинских работников и учителей была не особенно заметна, и средства массовой информации особой паники по этому поводу не подняли. Да и не могли поднять, контролируемые с одной стороны официальной властью, с другой гораздо более действенно кардиналами Союза Девяти, через свои каналы и сферы влияния, разумеется. Конечно, случались у киллеров и проколы. Так двое из них, пришедшие к наставнику школы кикусинкай карате Максиму Усову, встретили отпор. Один получил две пули в грудь из своего же пистолета, отчего скончался на месте. Второму Усов сломал руку, и парень вдруг хлопнулся в обморок, но не от боли, а от того, что перестал понимать, где он и почему тут находится. Происходили еще подобные этому случаи неподготовленного нападения на жертв, хотя в общей массе убийств они были незаметны. Однако волна ликвидации людей круга не ограничилась Россией. Она обижала весь земной шар, что заставило координаторов союзов собрать сходы, а верховного контролера союзов Хуана Кресло объявить час Цавкиель, что означало активизацию эгрегора внутреннего круга посредством всеобщего мозгового штурма. Дату часа Цавкиель Хуан Кресло обещал сообщить дополнительно. Сход кардиналов Союза Девяти Неизвестных России, их к этому моменту осталось шестеро, состоялся под Москвой 3 июня в загородной резиденции Бабу-СНГ в Малеевке, рядом с Домом творчества писателей. Все кардиналы прибыли на этот раз со своими манипулами охраны и обеспечения, чего раньше никогда не делали. Однако жизнь, которую они же сами регулировали, заставила их переоценить роли законотворцев и теневых правителей и задуматься о положении дел в реальности, бытие которой они призваны были корректировать и стабилизировать. Меры безопасности были приняты и самим Бабу-СНГ, коттедж которого был окружен двумя поясами электронной защиты – в радиусе 100 метров и 5 километров, а также магической стеной отталкивания, заворачивающей обратно любопытных и случайных гостей вопреки их воле, подсознательно. Имел координаторы хорошо обученных охранников, бывших профи спецслужб, поэтому чувствовал себя он, в общем-то, комфортно, как, впрочем, и везде, где располагались другие его секретные схроны, хотя прекрасно знал, что ни одна крепость в мире не может считаться абсолютно надежной. Похожие друг на друга дорогими костюмами и выражением лиц кардиналы расселись по креслам вокруг овального стола орехового дерева в каминном зале дачи координатора. И Бабу СНГ, единственный из всех одетый в атласный фиолетовый с золотой окантовкой халат тибетского ламы, с нагрудником справедливости на массивной золотой цепи и в квадратной шапочке с иероглифом Санди над лбом, открыл сход. Но начать традиционным восхвалением Творца и молитвой власти ему не дал возбужденный Петр Адамович Грушин, занимавший пост президента Национального банка. «Что происходит, координатор?» – резко бросил он. «Почему система безопасности круга допустила гибель трех наших коллег? Чья очередь следующая? И кто за всем этим стоит? Может быть, это ваших головорезов дело?» – глянул на Рыкова в упор Грушин. «Давно известно, что вы игнорируете закон круга и рветесь к власти». «Нет», – бесстрастно ответил Герман Довлатович. «Петр Адамович», – укоризненно качнул головой Бабу СНГ. На Германа Довлатовича тоже было совершено покушение. «Почему же его не убили, как других?» Кардиналы обменялись понимающими взглядами, но увещевать младшего коллегу не захотели. Многие из них задавали себе те же вопросы. «К сожалению, мы стали слишком самонадеянными», — кротко начал Бобу Усенге. «Кто это мы?» — хмыкнул Хейно Янович Носовой. «Мы все люди круга». Глаза координатора превратились в щелочки, но тон голоса не изменился. «Мы допустили слишком резкое падение закона обратной связи, частный случай которого, закон возмездия, упал ниже допустимого предела. В результате сработал какой-то неизвестный нам закон, восстанавливающий равновесие в крайне жестоком варианте, и появился его реализатор». «Воин закона справедливости», – пробурчал Виктор Викторович Мурашов. «Да, можно назвать его и так», – поклонился в его сторону Бобу Усенге, «хотя я лично назвал бы его иначе. Воин равновесия». «Я думал, что воин – легенда». «Увы, не легенда». «Эгрегор Хранителей имеет сведения, по крайней мере, о двух появлениях воина в течение последних 10 000 лет человеческой и славянской истории. Имя одного из них вам известно». «Георгий Победоносец». «Хорошо, пусть будет этот ваш Победоносец», — поморщился Носовой. «Кем он направлен? Кто заказчик? Иерархи? Монарх? Творец? Кто реализует этот закон в Розе?» «Этого не знает никто», — сказал, превращаясь в бронзово лицо в Будду, Бобу Усенге. «А не может им быть один известный нам всем человек?» — хладнокровно осведомился Юрьев. «Ведь все мы знаем, что 10 лет назад он перешел границу реальности». «Матвей Соболев», — громче, чем следовало, произнес Грушин. «Я не могу ни возразить вам, ни согласиться», — помолчав, сказал координатор. «Но если это так, то Соболев очень изменился. В нашей реальности он был известен как воин восстановления справедливости. Уничтожение же всех без разбора людей круга не есть справедливость». «Он вполне мог попасть под влияние монарха и стать истребителем закона», — тихо сказал Рыков. Бобу Усенге остро глянул в его глаза. «У вас есть информация или это только ваше предположение?» «Предположение». «Чепуха», — заявил чем-то возбужденный Носовой. «Какими бы способностями Соболев не обладал, он был обыкновенным человеком». «Ну не скажите, Хейно Янович», — усмехнулся Юрьев. «Этот обыкновенный человек очень здорово намял бока нашим чеченским коллегам. Да и Герману Довлатовичу прилично досталось, не так ли, маршал?» Рыков промолчал. «Я думаю, Хейно Янович в чем-то прав», — сказал Мурашов. «Жив ли Соболев или нет, столкнулся он с монархом или нет, не суть важно. Проблема в другом, что делать?» «В ближайшее время контролером союзов будет объявлен час Цавкиель», — сказал Бобу Усенге. «Возможно, эта операция поможет нам разобраться, что происходит. А пока...» — координатор замолчал, потому что получил по рации сигнал тревоги от первого поста охраны. Насторожились и другие кардиналы. «Господа, мои наблюдатели засекли приближение военного вертолета. Не думаю, что он послан таинственным воинам по нашей душе». Бобу Усенге позволил себе слегка улыбнуться. «Однако в нашем положении стоит перестраховаться. Прошу всех спуститься в мое скромное убежище под дачей». Скромное подземное убежище координатора по комфорту и бытовым удобствам ничем не уступало верхним этажам дома. Здесь можно было жить долго, рассчитано оно было человек на 15, но насладиться отдыхом в центральном зале убежища кардиналы не успели. Вертолет, дневной боевой противотанковый К-50, приблизился к Малеевке и с высоты 3 километра дал по коттеджу Бобу Усенге 2 залпа, управляемыми ракетами Х-25М и Птур-Вихрь. В мгновение ока резиденция координатора Союза 9 перестала существовать, превратилась в кирпичный щебень и пыль. Магическая стена отталкивания на пилота не произвела никакого впечатления, будто он ее не ощущал вовсе. Но самое интересное с пилотом произошло потом, когда зомби-программа перестала на него действовать, и он осознал, что сделал. Летчик сошел с ума.